Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Итак, радио «Крым Реалии» продолжает свой эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И дальнейшие полчаса мы поговорим вот о чем. 2020 год, он выдался тяжелым, наверное, для всех без исключения, потому что пандемия коронавируса носит глобальный характер. Она успела обанкротить ни одного предпринимателя, снизила темпы развития целых секторов экономики. И есть люди, для которых вот эта пандемия является одним из испытаний, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году. Мы сегодня поговорим с Олегом Зубковым, крымским бизнесменом, создателем сафари-парка «Тайган», зоопарка «Сказка», о том, как 2020 год переживают эти, без преувеличения, уникальные для Крыма объекты, его достопримечательности, которые известны далеко за пределами Крымского полуострова. Олег Зубков с нами на связи по скайпу. Олег Алексеевич, я рад приветствовать вас в нашем эфире.
Здравствуйте, Сергей. Рад участвовать в вашем эфире.
Да, итак, давайте начнем вот с такого вопроса. Я когда готовился к нашей беседе, я вспомнил вот о таком факте. Зоопарк «Сказка» был открыт в Ялте в 95-м году. И получается, что вы занимаетесь вот своим делом, создаете коллекцию животных и свои парки уже, получается, 25 лет. И вот мы будем говорить об этом сложном годе. Бывали ли когда-то вот в истории вашего этого дела моменты настолько сложные, как сейчас?
Вы правы, Сергей. 25 октября этого года исполнилось четверть века ялтинскому зоопарку «Сказка». С того самого месяца, когда я начал строительство на основе маленького зауголка «Сказка» ялтинского зоопарка. И сегодня он существует. За все эти 25 лет, безусловно, такого тяжелого и трудного года с такими испытаниями в истории ни парка «Сказка», ни парка «Тайган», который является филиалом ялтинского зоопарка «Сказка», не было. Вы помните, что в начале года это шли бесконечные суды, их было по 6, по 8 в день, и мои суды, мои проблемы достигли своего апофеоза, по-моему, в российском Крыму в конце прошлого года, в начале 2020 года. И только 20 января Минэкономразвития России разобралась, наконец, в претензиях крымской власти к паркам Олега Зубкова и сделала то легендарное там совещание, подписали протокол. Вот, который расставил точки над «и». Но после этого, казалось бы, можно плодотворно было работать, и впереди был хороший сезон, но случилась пандемия коронавируса, и все предприятия были закрыты. В общей сложности из-за неправильных, неправовых претензий крымских властей парк был закрыт, «Тайган», 3 декабря 2019 года. Вот «Сказка» была закрыта из-за пандемии чуть позже, в марте месяце. Вот, но оба парка почти более 6 месяцев были закрыты. Представьте, коллекция животных и в «Сказке», и в «Тайгане» она огромная. Расходы по продуктам, по мясу, коммунальные платежи, налоги. Никто ничего абсолютно не отменял, естественно. И поэтому, конечно, это было жестокое и очень трудное испытание для моих парков. Это была еще одна проверка на прочность. К счастью, в середине июня разрешили открытие, мы открыли парки. И, конечно, здесь уже коронавирус пошел работать на плюс, в той части, что выезд был за границу запрещен, и много туристов приехало в Крым, и, конечно, поскольку парки популярны, то выровнялась вот эта ситуация. Но, тем не менее, ущерб, нанесенный закрытием, весенним закрытием, это майские праздники, он невосполнимый никакими потом летними, так сказать, периодами работами. Слава Богу, что мы работали, и слава Богу, что хоть как-то ситуация выровнялась к сегодняшнему дню. Вот. На сегодняшний день мы прошли 678 судебных заседаний. Именно такое по счету заседание, 6, 7, 8, вчера состоялось в Верховном суде Республики Крым. Ну вот это свидетельствует, собственно, о трудностях, которые пришлось преодолеть в последние годы. И я рад, что все претензии, которые выставляли крымские контролирующие органы, там нецелевое использование земли, что у нас там кафе «Белый лев» не может и гостиница «Сафари» работать на территории, что это противоречит туристическому назначению земельного участка. Уж не дай бог вам продавать сувениры, это вообще преступление. Вот ямы на территории, за которые земельный кадастр там хотел 500 000. Вот. Ну, ветеринары с маразматическими претензиями. Все это сегодня отбито в судах Российской Федерации. И даже то закрытие, которое состоялось по вине крымских ветеринаров, которое как гром среди ясного неба, ну, неслыханное дело, закрыть парки из-за какой-то там рыбы или куска мяса, которое непригодно в пищу людям, но было скормлено хищником парка. Все это сегодня опротестовано в судах и отменено. Мне жаль, что не наказаны те лица, которые выполняли эту команду ФАС против зоопарка «Сказка», и сегодня занимают эти же должности, и сегодня по такой же команде могут пойти кошмарить других предпринимателей и других юридических лиц. Вот. Поэтому пандемия, она, безусловно, еще не закончилась. Я счастлив от того, что ни сотрудники, ни родственники, никакие мои знакомые, к счастью, не подверглись этому заболеванию. Наверное, потому что мы работаем на свежем воздухе, много солнца, витаминов. Ну, в общем, никто не болеет, это здорово. Вот. Но при всем при том мы видим, что творится в мире, что творится в стране. Это, конечно, ужасно. Вот. Много, конечно, и вреда, и много истерии излишней. И мне кажется, что коронафобия еще долго будет жить, еще и после пандемии. Вот. И люди будут бояться снимать маски, выходить из дома, и будут меньше общаться. Но вообще это все ужасно, конечно.
Олег Алексеевич, давайте вот резюмируем эту часть нашего разговора, вот, которая касается административного давления, да, и того, как пандемия в общем повлияла на дела ваших парков. То, что сильнее ударило по вашему делу, по вашим паркам, пандемия коронавируса или административное давление?
Сергей, я считаю, что давление чиновников гораздо больше ударило по зоопарку «Сказка» и парку «Тайган», и вообще по моему бизнесу в Крыму, чем пандемия, которая вот развилась в последнее время. 6 лет отсутствия развития, отсутствия решения любых административных вопросов, ну, сказались и на «Сказке», и на «Тайгане», что мы только защищались. И в этих 678 судах мы защищали то, что было создано во времена Украины. Да, есть нерешенные вопросы, есть какие-то проблемы, но, пожалуйста, решайте их. Никто не садился за стол переговоров. Вот все только кошмарили, только говорили, какой негодяй Олег Зубков, какой он там проукраинский, как вот он там с Украиной привык работать, а в России не хочет. Вот, но никто ни от возможности не давал спокойно работать. И только нужно было вмешательство Минэкономразвития России, которое проанализировало все претензии крымской власти, все мои пожелания. И вот родился протокол, который засекречен был и который 10 месяцев уже практически вот существует, но не выполняется. Это такая чиновничья дипломатия. Документ есть, напряжение сняли, народ успокоили, но делать ничего не умеем и не собираемся. Но это уже другая тема. Коронавирус не повлиял, ну, только то, что мы закрыты были, как я уже сказал, весной, но летние месяцы компенсировали это путем того, что больше туристов все-таки приехало.
Давайте поговорим теперь о том, как ваши парки фактически работают. Ну, мы видим, да, что пандемия коронавируса продолжается, что есть определенные ограничения на работу различных общественных заведений и так далее. Вот на работе ваших парков, как это отразилось? Что изменилось? Как вы теперь работаете в эту эпоху пандемии?
Ну, парки работают в обычном режиме. Изменения только таковы, что мы должны и соблюдаем меры предосторожности, обязываем это делать посетителей вот, парка. Масочный режим, санитайзеры, больше уборки происходит, дезинфекций. Вот. А так, в общем-то, парки расположены на достаточно большой открытой территории. Вот, все-таки есть возможность соблюдать дистанции. Территория парка 32 гектара, если мы говорим о парке Львов-Тайган. Вот. И скопление людей мы стараемся нигде не допускать.
Нужны не только посетители, да, которые в какой-то степени кормят их, да, но нужна и вода. Сейчас мы знаем, что 2020 год для Крыма выдался еще и очень засушливым, и говорим мы с вами в тот период, когда уже вслед за Симферополем, Симферопольским районом, Бахчисарайским, мы видим, что графики вводятся водоснабжения и в Белогорском районе. Насколько настораживающей выглядит ситуация сейчас, и есть ли какое-то понимание, как будет развиваться ситуация в обозримом будущем? Будет ли хватать вашему парку воды?
Сергей, то, что сегодня происходит в Крыму с водой, оно было прогнозируемо сразу после перекрытия Северо-Крымского канала. Просто первую пятилетку российскому Крыму очень везло с осадками, очень везло с погодными условиями. Но на сегодня уже вот весь тот запас, да и все водохранилища в 2014 году были полными, полноводными. И вот прошли, собственно говоря, 5-6 лет, когда уже и водохранилища на пределе, на самом минимуме своем, и когда уже и подземные источники истощены. Вот. А эту проблему за 6 лет крымское правительство и российское никак не решали, только сейчас выделяется 50 миллиардов рублей на решение водной проблемы. И то, честно говоря, я до конца не представляю, как будут построены... Нет, то, что в мире существуют опреснительные заводы, и они работают успешно, я верю. Но то, что в наших условиях это приведет к подорожанию серьезному воды для населения, что эта вода будет мертвая, техническая, это с одной стороны, да? И, думаю, что как-то эту проблему, безусловно, нужно и будут решать путем вот таких многомиллиардных вливаний. Для меня непонятно, почему до сих пор не перебросили воду с Кубани, а это полноводная река, впадающая в Азовское море, находящаяся буквально в 75 километрах от Крыма, где можно было пластиковую трубу метрового диаметра, одну, две, три, я уж не знаю, сколько нужно по потребностям Крыма, провести по российской своей территории, ни с кем не договариваясь, собственно говоря, причем это не гористая местность, а это ровная местность вдоль Ахтанизовского лимана. И проблема только, допустим, ее через Керченский пролив, 3-4 километра, проложите ее, проройте траншею по дну и положите эту пластиковую трубу, чтобы днища кораблей, килями, корабли, ее там проходящие баржи судоходные, не повредили. Подкачивающие насосные станции через несколько десятков километров, и опять мы ее вводим в этот же Северо-Крымский канал, который своими ответвлениями доходит до Керчи. И, пожалуйста, можно было эту пресную воду, пусть она не такая чистая, как в Днепре, но кубанская, с Кубани вода тоже пресная, и при определенной очистке это я видел бы решение проблемы, причем тут не нужны десятки миллиардов рублей. Я думаю, что там в 2-3 миллиарда рублей вложились бы, и это была бы постоянный источник, российской пресной воды до решения вопроса Северо-Крымского канала, потому что лучше Северо-Крымского канала никогда ничего не было и не будет в Крыму. Ничего мы не придумаем, это только замещения временные какие-то, но очень дорогие будут. Северо-Крымский канал построен не случайно, на него потрачены колоссальные усилия, воды в Днепре очень много впадает в Черное море, как говорится, и поэтому, когда-то эта проблема, наверное, решится, и Северо-Крымский канал опять будет полноводным. Сейчас все, конечно, очень плохо. Я не беру в пример свои парки и парк Тайган, зоопарк «Сказка». Мы хозяйственные, люди, мы заранее готовились к этому и знали, что будет такая большая водная проблема, и накачали все свои водосборники необходимым запасом воды. В рамках того договора, который был заключен с Минприроды еще 3 года назад. И поэтому у нас вода есть и на этот сезон, и на следующий сезон у нас вода есть. Но чего не скажешь о Крыме. Все-таки душа болит за весь остальной Крым, потому что на многоэтажке вода не доходит уже давно. Глава республики вынужден проводить ежедневные совещания, на которых разбирать в ручном режиме многочисленные жалобы крымчан на отсутствие воды, подвоз и так далее. Мне, честно говоря, просто очень больно смотреть на эти совещания. Но, к сожалению, ситуация сложилась такая, как уже сложилась. Я уверен, что Крым решил энергетическую проблему, транспортную проблему. Водная проблема, наверное, чуть сложнее, но думаю, что мы увидим скоро и ее решение каким-то образом в Крыму уже в следующем году.
Как думаете, как надолго такие сложные времена, ну, никто не ожидал пандемии коронавируса, к дефициту воды? Вот вы говорите, да, что было понятно, что нужно готовиться, но мы видим по итогу, да, эта подготовка вылилась вот в экстренную установку синих бочек в Симферополе. Но тем не менее, да, видим, что ситуация сложная, и на ее завершение, да, нужно какое-то время. Вот как вы думаете, как долго это может продлиться?
Слушайте, ну вообще мир перевернулся, Сергей, в последнее время. Мы видим, ну, такие нестандартные ситуации, которые трудно было вообще представить и прогнозировать. То, что происходит сегодня не только в Украине, в России, но и во всем мире. Вот, вот эта пандемия, она, ну, я никогда бы не подумал, что при сегодняшнем развитии медицины вот такая проблема может быть, ее всем миром не могут до сих пор кардинально разрешить. В то же время я считаю, что в этой пандемии очень много наносного, что смертность 0,2%. Это не та смертность, когда можно говорить именно, ну, всеобщей пандемии и чуме, когда смертность могла быть десятки, сотни миллионов от нашего населения 8-миллиардного Земли. Вот. Я считаю, что это в пределах тех же смертей, которые, в общем-то, были ежегодные от легочных, сердечных, других заболеваний, которые сегодня все под одну гребенку пытаются засчитать под коронавирус. Вот. Поэтому... Но есть как есть, сегодня тратятся колоссальные деньги, сегодня экономика рушится целых государств и за пандемией. Вот, уверен, что это долго не может продолжаться, потому что, ну, мы имеем пример той же Швеции, да, где не закрывались и, в общем-то, там никакого коллапса, во всяком случае, нет. Мы видим пример Белоруссии, которая также работала в период пандемии, и опять-таки никакого коллапса нет. Поэтому я считаю, что отчасти коронавирусную эпидемию иногда используют как часть политической какой-то, так сказать, работы для того, чтобы усмирить население, отчасти сделать послушным его. Вот. И я не вижу таких чудовищных последствий для населения Земли. Я еще раз повторяю, как вот, ну, это было в начале, скажем, прошлого века, когда умирали целые города. Я не вижу этих людей зомби. Ну, нигде не вижу, честно говоря. Хотя я каждый день хожу по парку, вижу тысячи людей, я убираю эти маски, мусор. Вот. И если бы это вот, вот было вот так, как зараза распространяется, то, поверьте, уже бы и я, и все остальные, и мы с вами уже бы давно были, болели. Я не верю в эти тесты. Я знаю, что они наполовину фальшивые, потому что сегодня вы пришли с положительным тестом на ковид, а завтра он почему-то показал отрицательный. Таких случаев мы видим очень много. Вот, значит, что-то там пограничное, что-то там зашифровано не так, как действительно нужно, чтобы показать это заболевание. Потом вы приходите на обследование, вам говорят, вы уже переболели, вы уже там какой-то пассивный там носитель чего-то и так далее. Вот, поэтому очень много наносного. Но это пришло, люди боятся, затронули самые, так сказать, главные основы жизни человека, это здоровье. Вот, и поэтому... Есть как есть, чудовищно на это все смотреть. Я думаю, мое мнение, что это все закончится к следующему году, что будут эффективные вакцины, что, наконец, как-то врачи придут к консенсусу. Мы видим заявление там бельгийских врачей, да, 500 врачей, которые говорят вообще, что это ерунда полная, вот коронабесие, вот это. Американские доктора, многие разоблачительные речи мы слышим и так далее. Я думаю, что врачи придут к какому-то единому консенсусу и все-таки вот успокоят общественное мнение. Мы видим, ВОЗ с противоречивыми заявлениями выступает, то маски нужно носить, то маски неэффективные не нужно носить и так далее. Вот, но мы, так сказать, здесь ведомы, ничего изменить не можем, мы должны выполнять те распоряжения правительства, которые, собственно, по этому поводу происходят. Но мне иногда даже хочется пойти к палату, к этим вот людям, которые заболели вот этим, и пожать им руку и показать, что, ну, я не болею коронавирусом, вот, меня не берет коронавирус, потому что я здоровый человек. У кого есть какая-то патология, предрасположенность, ну, наверное, это обостренная форма гриппа приводит вот к таким вот нехорошим последствиям, как говорится. Вот. Ну, вот мое мнение такое, что это все очень скоро должно закончиться. Еще вот эту трудную зиму нужно перекошмариться, поскольку холода, и понятно, что сейчас люди будут болеть гриппом. Вот, а любой грипп сегодня, он будет иметь однозначно ОРЗ, любое будет приравнено по симптомам к коронавирусу. Все будут попадать в эти многочисленные палаты, построенные на стадионах и уж обсерваторах. Вот, и будут перегружены скорые помощи, люди будут бояться при каждом кашле, при каждом чихе, будут бояться за свое здоровье, звонить в скорую, перегружая ее, которая и так мотаются, эти скорые несчастные. Вот. И поэтому еще это вот какое-то вот время должно пройти. Я, конечно, не к тому, что я там жестокий человек, что нужно оказывать помощь, безусловно, всем людям. Нужно соблюдать правила. Ну и то, что делается сегодня, вот эти штрафы, там не собираться по 20 человек, там штрафы вот по Москве там ходят, штрафуют на миллионы там буквально. Там, ну, я тоже считаю это перегибы и неправильным. Вот, и здоровье каждого, безусловно, это его личный выбор, вот, хочет он, значит, там принимать эти меры или не хочет, вот, поэтому как-то тут нужно полояльнее, но поскольку это случилось первый раз в истории, вот так вот масштабно вот нашего нового сейчас государства, то вот так мы болезненно это все и переживаем. Я очень надеюсь, что это все скоро закончится.
Олег Алексеевич, в завершение нашего разговора я бы хотел закольцевать сюжет нашей с вами беседы, поговорить еще о том деле, которым вы занимаетесь уже 25 лет. Вы говорили о том, что вот последние годы, да, вы больше тратите сил на то, чтобы сохранить все, что удалось развить. Но и до 2014 года все мы хорошо знаем, что вам приходилось бороться за развитие, но тоже бороться, да. Часто вы что-то делали вопреки той системе, которая мешала вам это делать. Вот оглядываясь на эти 25 лет назад. Ну, главный вопрос. Может быть, вы бы изменили свою идею, чем вы хотите заниматься, какое дело развивать? Или вы считаете, что вы все сделали правильно?
Ну, Сергей, есть такое выражение: хочешь нажить себе врагов, попробуй что-нибудь изменить. Вот, хоть вы в своей редакции, хоть я. И немыслимое дело создать первый частный зоопарк было в те 90-е годы, первый частный зоопарк на постсоветском пространстве. С одной стороны, было страшно, поскольку не было опыта рентабельных зоопарков. Ну, а с другой стороны, ведь я просил 3 гектара земли в Ялте, в этой солнечной Ялте, где сотка земли достигает до 50 тысяч долларов, а я просил под какой-то там зооуголок, расширение. Вот. Да еще без взяток, да еще вот, в общем-то, вот самым наглым образом, что называется, и все под своих животных. Вот. Безусловно, путь созидания и строительства, он всегда очень сложный, тернистый, особенно чего-то нового, такого неизвестного. Вот. В Ялте, в летней столице, это было еще сложнее, поскольку дорогая земля горная. Я никогда не жалею о том пути, которым я прошел, и если сейчас бы история повторилась, я делал бы все точно так же, ну, может быть, был бы умнее и мудрее, но вряд ли. Вот, история не терпит сослагательных наклонений. Мой путь тернистый, но он успешный, вот, я все равно победитель, сегодня существует и сказка, и Тайган, эти объекты не закрыты, эти объекты радуют миллионы посетителей, они завоевали свою любовь украинского народа, который очень любил и любит сегодня, если бы не те все препоны, с удовольствием бы приезжали и посещали мои объекты. Вот. Сегодня завоевано внимание, пройдя тернии, большие тернии, и российского туриста, который сегодня приезжает в Крым и считает своим долгом посетить сказку, Тайган, и ничего подобного на постсоветском сегодня и российском пространстве никто не построил и нет. Но остальное все, ну, чиновники, да, были и при Украине коррумпированные, но, вы знаете, это две большие разницы. То, что мне казалось при Украине, что я боролся, защищал, воевал, это был детский лепет. Это была дошкольная группа подготовительная по сравнению с тем, с чем я столкнулся в родной, так сказать, Российской Федерации. Вот, вот здесь выжить было, ну, почти нереально. Потому что вся эта огромная машина обрушилась, и защищать тебя практически, кроме простых граждан, некому было. Потому что даже пресса, она отвернулась. и кроме Крым-реалий, как бы вас ни критиковали, но реальную, объективную правду от первого лица никто из крымских СМИ никогда вам не покажет. И российских СМИ. Мы видим ее перевернутую, гипертрофированную, вот, совершенно враждебную, брехливую, как я говорю, понимаете? И вот это транслируется, причем не только по каким-то местным, но и по центральным российским каналам. Вот. А добро есть, его легко очень потрогать, Олега Зубкова очень легко ощутить, и если вы сейчас приедете в субботу, воскресенье, когда сейчас идут 50% скидки для крымчан, и вы увидите здесь огромное количество крымчан, вот, то вы увидите, раз этот объект есть, и раз он посещаем даже в такое трудное время, когда у людей ограничен бюджет, когда они боятся куда-то выходить, то значит, эти объекты очень востребованы и нужны. А значит, все, что я делал эти годы, не напрасно. Вот. Самое главное, так сказать, потребность каждого из нас быть полезным тому обществу, тем людям, среди которых мы живем. Поэтому я нужен не только своим животным, но я нужен детям Крыма, я должен, нужен туристам, потому что чем мы больше запираемся в своих каменных джунглях, тем больше мы тянемся к природе, к живому. И государство, к сожалению, сегодня не способно делать подобные объекты, какой я сделал. Мне жаль только одно, что мне много сил и средств приходится тратить на войну, на доказывать то, что я не верблюд. И за это время можно было построить еще как минимум 2, а то и 3 парка новых открыть. Вот. От того, что Олег Зубков успешный, от того, что Олег Зубков богатый, летает на вертолете, но я не думаю, что об этом кто-то должен сильно переживать. Главное, что от этого выигрывает Крым, крымчане от того, что есть такие уникальные парки, которые, ну, действительно, как вы сказали в начале передачи, они известны сегодня далеко за пределами Крыма во всем мире. Поэтому, ну, уничтожить, закошмарить ума не нужно, а вот создать что-то подобное, найти таких Олегов Зубковых, чтобы их было больше в Украине, в России, вот это трудно, и не так много таких людей, которые что-то могут, вопреки всей вот этой вот ситуации, складывающейся не всегда в пользу предпринимателя, но могут и хотят по-прежнему что-то делать.
Вот я еще хотел подробнее спросить о тех людях, которые поддерживают вас в Крыму, поддерживают очень активно. Мы это помним по тем событиям, когда вас заключили в следственный изолятор, и в одном из наших эфиров случился просто шторм звонков. Люди не останавливались, они звонили постоянно нам, выражали вам свои слова поддержки. Скажите, ну, во-первых, да, как вы смогли добиться, так можно, да, вот с чем вы связываете то рвение, с которым люди вас защищали вот в этот критический момент? И как вы думаете, придут ли люди снова вам на помощь, если, не дай бог, снова начнутся проблемы у ваших парков и у вас?
Ну, вообще сегодня разбудить наше общество и сподвигнуть наших людей на защиту чего-либо или кого-либо достаточно сложно. Ну, потому что в известной степени люди очерствели сегодня, да. Много своих проблем, я уж не знаю, ипотеки, там, что там, у каждого свои проблемы. Но то, что творится, и такая поддержка, которая есть у парков Олега Зубкова, это, ну, какой-то вот, ну, ну, невероятный пример, но тем не менее он есть. Я считаю, что на свой авторитет я работал все вот эти 25 лет, создавая свои парки. Людей не обманешь. Люди, приезжающие в мои парки, видят труд. Они видят труд конкретного человека. Они видят прогресс этих предприятий в течение многих-многих лет. Они слышат прямую речь. И они делают выводы о том или ином событии. И даже несмотря на все те чудовищные заказные репортажи Курваевых, там, я не знаю, там, «Россия-24», который, ну вот просто один такой репортаж, он способен уничтожить любого предпринимателя, вот, стереть с лица земли, понимаете, потому что на всю страну миллионными там тиражами, прайм-тайм, вот там с подачи всяких поклонских и всего остального, вот, даются, ну просто фальшивые, неправдивые репортажи и так далее. Несмотря на все эти обличения, вот, которые вот мы прошли за эти 6 лет, что волосы могут дыбом стать и все, чем больше крымские власти кричали: не посещайте парки Олега Зубкова, там есть фиксы, там есть много людей разных, которые кричали: они небезопасны для людей, вот там покусали какую-то туристку, вот там на мальчика скульптура упала. Тем больше людей посещают мои парки, идут, гордятся ими, узнают о них. Да, я как выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища, который не боится никаких трудностей, я даже свои проблемы, даже которые со мной происходят, они идут, ну, как рекламная кампания мне и моим паркам. Я думал, что ничего уже придумать было невозможно для популяризации личности Олега Зубкова и его парков. Но умные крымские чиновники придумали. Они посадили меня в тюрьму. Причем ни за что, вот на 2 месяца и так далее. И 300 человек пришло к Верховному суду Республики Крым. А это впервые в истории, наверное, Верховного суда. Вы знаете, что много всяких резонансных дел. Ну, приходят десятки людей. Но чтобы вот так сотни человек пришли и защищали. Вот, ну, потому что людей невозможно обмануть. Люди все-таки разбираются в чиновничьем беспределе. И вот в тех или иных событиях. Поэтому действительно меня спасли люди. Вот. И участвовали и украинцы, и россияне. Вот они все знают, чем я занимаюсь, они видят плоды моего труда, и они готовы отдать за меня свой голос, свою общественную поддержку в борьбе с оголтелыми там несправедливыми чиновниками, либо с теми обстоятельствами, которые складываются. Я уверен, что сегодня, если ситуация сложится с тем же невыполнением протокола, который мы подписали с главой республики и Минэкономразвития, или новые какие-то несправедливые наезды. Я не к тому, чтобы меня не проверяли, да ради бога, пожалуйста, всегда я открыт к любым проверкам, но против маразма, против кошмаривания я всегда выступал и выступать буду и называть все вещи своими именами. И я уверен, что общественная поддержка у меня только растет с каждым годом. Сегодня я первый человек, иностранец, который имеет 1,5 миллиона там подписчиков в Китае уже. Сегодня мне не нужны никакие государственные СМИ, поскольку меня в день на моих ресурсах читает больше 10 миллионов человек. Слышит, читает, видит репортажи и сказки и Тайгана, открываются новые какие-то каналы. Поэтому мое слово громко, оно слышно. Это моя зубковская правда, выстраданная, так сказать, многими-многими десятилетиями и все. Ну а судить уже о том, кто прав из нас, я в данном случае или чиновник, уже это конкретным зрителям и людям. Я показываю решения судов, российских, Сергей, судов, которые в конце концов становятся на сторону правды, справедливости. И для меня это очень важно. Разбивая те претензии ветеринаров, которые, ну, казалось бы, государственные люди пришли, проверили, обвинили, вот, оштрафовали там на 500 000, на 1 000 000 и так далее. Однако, когда я все-таки доказываю, что это ложь и неправда, что это предвзятые проверки, ну, это здорово, и я продолжаю, Олег Зубков, оставаться самим собой все эти 25 лет. Идя тернистым путем, я не говорю, что я всегда прав, мы все делаем ошибки какие-то, это безусловно, вот. Но я остаюсь самим собой и защищаю свое дело, которое создал, вот, и в условиях сегодня меняющегося Крыма, меняющейся ситуации, я все равно защищаю свои парки и хочу развивать их дальше. Спасибо вам.
Я хотел бы еще уточнить по поводу чиновников, которые в разное время нападали на ваши парки. А не бывало ли так, что в рабочее время они составляют на вас акты, протоколы, а в выходные, например, приезжают к вам с детьми?
Сергей, каждый чиновник в отдельности, и когда он в парке, это замечательный человек, добрый, понимающий все. Но как только они собираются вот там вот кучами своими, там в Госсовете, в Совете Министров, чего стоит это маразматическое совещание и вот эта презентация всех, так сказать, недовольных в Совете Министров 13 декабря прошлого года. Ну это ж просто парад идиотов был, понимаете, где они наперебой друг другу пытались, госпожа Славгородская, там, Тушины, Ивановы, пытались доказать, какой негодяй Олег Зубков, как он не выполняет российское законодательство, какие у него там куски мяса валяются и так далее, каких он животных не оформил и так далее. Прошел год, еще не прошел год, и решениями сегодня судов я доказал, что их проверки незаконные, требования предвзятые, вот, и постановления отменены, вот, возвратил. Поэтому чиновники, как чиновники, они остаются всегда, так сказать, но есть еще и законодательство Российской Федерации, которое, к сожалению, но очень-очень, ну, на мой взгляд, несправедливое по отношению к предпринимателям. Чудовищные штрафы в Российской Федерации, которые просто на ровном месте способны разорить любое предприятие. И в России почему-то модно кошмарить любого, кто что-то производит, кто что-то делает, кто, ну, ну как-то шевелится там еще. Вот, ничего не делай, кричи одобрям всем, и ты будешь замечательным, так сказать, россиянином, человеком. Если ты имеешь свою точку зрения, если ты чего-то добился, если ты отстаиваешь свое мнение, все, ты враг России почему-то. Но я ведь 20 лет жил и работал в Украине и привык отстаивать свое мнение, свою зубковскую правду, и не привык, что меня за это преследуют. Вот, мне с этим тяжело жить сегодня в Российской Федерации. Вот, мне тяжелее оставаться самим собой, но до сих пор еще получается говорить правду, давать интервью тем СМИ, которые я считаю достойны услышать мою правду. Я могу заносить в черный список какие-то те СМИ, которые один раз или два раза обманули меня, как «Россия», там, «Один» или «Канал 24», или «Билет», или еще какие-то там «Крым 24». В черный список и до свидания. Я не хочу давать интервью этим враждебным, этим брехливым, этим необъективным каналом, который просто изворачивает свою точку зрения. Это мое право, и я с этим пока живу, и у меня это получается, даже в российском Крыму.
Я благодарю вас за беседу. Держите нас, пожалуйста, и в дальнейшем в курсе о том, как обстоят дела у ваших парков, как в них продолжается жизнь. Я напомню, что мы беседовали с Олегом Зубковым, создателем и владельцем уникальных таких крымских объектов, как сафари-парк «Тайган» и зоопарк «Сказка». Ну а мы переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», 648 АМ. Это то место, где можем с вами найтись круглосуточно, 7 дней в неделю. Рады будем услышаться. А у микрофона Катя Некречи. Я должна в который раз напомнить, что у нас есть номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма, по которому вы можете связаться с нашей студией. И если хотите принять участие в прямом эфире, то звоните с понедельника по пятницу с 9 утра и с 19 вечера. А в любое другое время оставляйте свои сообщения на автоответчик. Советуйте темы для эфиров, поделитесь своими успехами, своей радостью или же теми проблемами, которые замечаете в Крыму. Далее, как и обещали, мы поговорим о ситуации в Беларуси. Мне интересно также ваше мнение, насколько вы интересуетесь тем, что происходит за пределами вашего региона, что происходит в других странах. И на самом деле поговорить есть о чем. В понедельник, 26 октября, в Беларуси стартовала общенациональная забастовка. В ней участвуют не только крупные предприятия, но и учебные заведения, и кафе, и магазины, и даже веб-сайты. Забастовка стала реакцией на игнорирование Александра Лукашенко народного ультиматума, оглашенного его соперницей на президентских выборах. Это Светлана Тихановская. В это воскресенье, 25 октября, истек срок этого ультиматума, который Тихановская предъявила властям. Именно 13 октября она потребовала от Александра Лукашенко не позднее этой даты объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае, заявила Тихановская, вся страна мирно выйдет на улицы И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Акции 25 октября сопровождались массовыми задержаниями и применением спецсредств белорусскими силовиками. Давайте послушаем, как это было.
Кто-то говорит, что белорусский протест сдулся, а он надулся, пошутил на своей странице в Фейсбуке писатель Андрей Жвалевский. Действительно, акция протеста в минувшее воскресенье 25 октября стала самой многочисленной за последний месяц. Центр с самого утра патрулировали силовики, но люди не побоялись выйти на улицы. Многотысячная толпа направилась к стеле. Однако закончился день жесткими задержаниями. Были слышны выстрелы, силовики применяли светошумовые гранаты и искали демонстрантов в домах и подъездах, даже врывались в квартиры. О том, что силы безопасности применили не менее 10 светошумовых гранат, сообщили с места событий корреспонденты российских информационных агентств. Позже применение спецсредств подтвердило и МВД Беларуси. Этот марш стал одним из самых массовых, потому что именно в ночь с воскресенья на понедельник истек срок ультиматума, который оппозиция объявила Александру Лукашенко.
Белорусские правозащитники в первый день забастовки заявляли о минимум 300 задержанных в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве и Новополоцке. 27 октября медики, студенты, рабочие крупнейших заводов продолжили свои забастовки, которые начались по всей Беларуси после истечения срока народного ультиматума. Подробнее о том, как бастовали Минские регионы, разбирались в этом наши коллеги из проекта «Настоящее время». Давайте послушаем информационную справку.
Ранним утром в цепь солидарности вдоль проспекта Дзержинского в Минске выстроились сотрудники Республиканского центра травматологии и ортопедии. Почти сразу за ними приехали силовики. В акции принимали участие от 20 до 25 медиков. Одни успели убежать и спрятаться от силовиков в ближайшем переходе, других задержали. Как только об этом стало известно, к зданию московского РУВД с требованием отпустить врачей пришли около полусотни человек. По словам других сотрудников медицинского центра, из-за задержания их коллег была заблокирована работа отделения хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда. К полудню задержанных отпустили. Акции белорусских студентов. Их было много как в Минске, так и в других регионах. Академия искусств, Белорусский государственный университет, медицинский университет. Студенты ходили по коридорам с призывами присоединяться к протестам и устраивали уже традиционные сидячие акции. Издание «Тутбай» сообщает, некоторых студентов БГУ заперли во внутреннем дворе учебного заведения. Никого не впускали и не выпускали, а чуть позже у главного корпуса БГУ нескольких учащихся задержали силовики. В Минском государственном университете к протестам студентов присоединились преподаватели. Часть из них накануне уведомила руководство о начале забастовки.
Вчера утром мы отдали ректору официальное уведомление о том, что мы начинаем забастовку, объяснив, что это единственный инструмент, который нам на сегодняшний день остается для того, чтобы власти нас услышали.
У 50-й Минской гимназии.
Днем ранее, 26 октября, началась забастовка, и вот проекту «Голос Америки» они пообщались с журналистом Змитцером Лукашуком и расспросили, как в перспективе будет выглядеть протестная активность белорусов. Журналист из Беларуси рассказал, что протест действительно не массовый, но говорить о масштабах общенациональной забастовки пока что рано. Но и вопреки прогнозам некоторых экспертов, которые предрекали белорусским протестам потерю массового ажиотажа и постепенное затухание, люди продолжают выходить на улицы. И пусть протесты не всенародные, какими их объявила оппозиция, в штабе Тихановской общими результатами довольны. Также отреагировал на забастовку и сам Александр Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке 6-го Всебелорусского народного собрания. Он объявил об угрозах со стороны бастующих и рассказал, какие меры собирается применять в случае неповиновения белорусов.
Заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицах. Ну, в основном, только в Минске эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку, ну, красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Ну, как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, замыкание рельс осуществлять? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге и катастрофам. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Поэтому, когда переступается красная линия, власть должна реагировать. В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках, я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь, никого не надо уговаривать. Ни рабочих, ни студентов, никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать.
Отреагировав, так, нужно сказать, что, в общем-то, есть еще вопросы по студентам, которых отчисляют, и есть задержанные студенты, которые в своих университетах пытаются как-то высказать свою позицию. Действительно, нужно понимать, да, что там происходит, поэтому для этого пользуйтесь сайтами Радио Свобода, Белорусской службы Радио Свобода, и кто же в итоге будет руководить Белоруссию, что происходит, как дальше могут развиваться события. Эксперты, конечно, говорят разное, но общей какой-то позиции нет. Никто не знает, как это будет. Нужно напомнить, что Украина, как и страны ЕС, не признала выборы в Беларуси и потребовала от Александра Лукашенко проведения новых выборов. В Кремле же, напротив, выборы признали действительными, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой. И, собственно, вот такие новости, такая информация на этот момент. Будем вместе с вами следить за тем, что происходит не только в Крыму, но и в соседних государства для того, чтобы знать больше. С вами была Катя Некречи. Это радио Крым Реалии 648 АМ. Место постоянной нашей встречи. Не забывайте звонить в любое удобное для вас время по номеру 8 800 10 06 926. До встречи в эфире.